Тема, которую мы с вами начали проходить прошлую субботу, как вы помните, называется «Что для человека лучше?». Исходя из того, о чем мы с вами говорили, мы говорили о том, что зачастую для человека лучшим является не благополучие, не мир, не радость, не удовольствие, а иногда какие-то трудности, беды и проблемы. Что же для человека лучше? Благоприятные условия жизни или же жизнь, которая нас постоянно бьет, которая нас стимулирует, чтобы в нас начался процесс мышления. Если говорить о том, что же для человека лучше, то мы должны исходить не из того, что с нами происходит сейчас и как мы это воспринимаем, хорошее это или плохое, а из того, во что в перспективе выльется происходящее с нами сегодня. Почему я так говорю? Бывает так в жизни, что жизнь нас бьет сегодня. Болеем. Теряем родных и близких. Иногда бывает предательство друзей. И мы, допустим, в этот момент недовольны жизнью, неудовлетворены, мы мучимся, мы страдаем. Но мы не смотрим в перспективу. Во-первых, мы не задаемся вопросом, почему с нами это происходит. А во-вторых, для чего Бог это допустил, и что Он хочет нам дать посредством этого. Поэтому то, что с нами сегодня может происходить, мы должны воспринимать довольно философски. Мы должны не плакать, видя сегодня горе, а думать, что если Бог нам это допускает, то, наверное же, все-таки для какого-то блага. Мы должны смотреть перспективу. И от того, как будет в перспективе, исходя из того, что с нами происходит сегодня, можно понять то, что с нами сегодня происходит, хорошо это или плохо, лучше или хуже, благословение или проклятие. Если хорошие условия жизни не мешают мне думать, и мои отношения с Богом становятся еще более крепкими, тесными, вот именно в хороших условиях жизни, как мы говорим, в благословенных, то эти хорошие обстоятельства являются благословением для меня. В данном случае для меня это лучшее. Если же хорошее условие жизни, благополучная, сытая, счастливая, безбедная жизнь превращает меня в неосмысленное существо, то есть я перестаю думать, если такие обстоятельства атрофируют мое мышление и погружают меня в летаргический сон, я уподобляюсь какому-то Обломову, да, уподобляюсь животному, которое наелось и лежит, только на диване смотрит телевизор, то это не лучше, а хуже, если не сказать, что это очень плохо. Это проклятие. Смотрите, хорошие условия жизни. Для одного это благословение, для другого это проклятие. Если же нынешние жизненные удары заставляют меня задуматься и все подвергнуть анализу, переосмыслению, и они стимулируют меня в поиске утерянного мною Бога, то это лучше для меня. Это благословение для меня. И смотря в перспективу, ну, раз меня сегодня жизнь бьет, но это заставляет меня думать, и это приведет меня к более тесным отношениям с Богом, то это благословение. И смотря вот в эту перспективу, надо радоваться тому, что со мной в данный момент происходит. А происходит, вы видите, как я сказал, жизненные удары бьют меня и в хвост, и в гриву. Но чтобы, глядя в перспективу, и чтобы быть благодарным Богу за сегодняшние жизненные удары, вы, наверное, меня понимаете, надо быть довольно духовным человеком. Чтобы быть благодарным Богу за такие, ну, как некоторые бы сказали, в кавычках, благословения. Некоторые говорят, зачем мне такие благословения? Я говорю, пойми, ты как малый ребенок. Ты это не воспринимаешь как благословение, ты воспринимаешь как проклятие. И говоришь, зачем? Я говорю, не задавай зачем вопрос, а задай вопрос, почему, Боже? Чтоб ты задумался. Если же жизненные трудности и проблемы не стимулируют мое мышление, то есть есть же и такое в жизни, да? Трудности не стимулируют мое мышление, не заставляют меня задуматься над своим состоянием, в котором я нахожусь. А наоборот, жизненные удары раздражают меня, злят меня, загоняют меня в беспросветную тоску и уныние, то это плохо. Это является проклятием для нас. Вы видите из вот этих мною приведенных примеров, как влияет наше восприятие того, что с нами сегодня происходит, на то, можно сказать, одно и то же самое, да, которое может быть или великим благословением, или же великим проклятием. Все зависит исключительно от того, как мы воспринимаем все это происходящее с нами. Воспринимаем ли мы это разумом или же чувствами? Разум способен думать, чувства способны чувствовать, но не думать. Поэтому, если чувствами воспринимать все происходящее, а мы зачастую люди именно чувственные, именно плотские, поэтому у нас и горе, и страдания, и голова болит, и мигрени мучат, и мы говорим, зачем мне такая жизнь? А я вам должен сказать, что если мы так будем воспринимать жизненные обстоятельства, и не сделаем правильных, разумных выводов, то нас и жизнь, это, как мы говорим, проклятая, будет еще бить, и долго, пока у Бога еще будет надежда нас пробудить. Если же настанет момент, когда Бог поймет, что это как дерево, которое бей, не бей, оно человеческим голосом не заговорит. Он просто оставит нас доживать нашу жизнь, как животное. Вы видите, как важно наше восприятие. Одна и та же ситуация, одна и та же жизненная позиция, да, может восприниматься по-разному. И один в одной ситуации может быть благословенным, и эту ситуацию воспринимать как благословение. Другой же может получать как бы проклятие и считать, что это проклятие. Вы видите, как важно иметь правильное мышление, правильное восприятие того, что происходит. Не будет у нас вот этой способности духовно смотреть на вещи, которые с нами происходят в жизни. И вы, имея, можно сказать, благословение, вот оно рядом, можем его отвергнуть и так и оставаться по жизни бедными, несчастными, страдающими. Говоря о том, что для человека зачастую, ну, в силу того, что мы плотские и не думаем, говоря о том, что это хорошо, я не хотел бы, чтобы вы подумали, что я какой-то мазохист, которому нравятся страдания, что для меня важен культ страдальца, да, что это является для меня целью моей жизни. Я не хотел бы, чтобы вы так подумали. Я нормальный человек, обыкновенный, я люблю мир и радость и спокойствие. Я к этому стремлюсь, я так хочу. Но когда в жизни что-то происходит не очень радостное, не очень мирное и не очень спокойное, а зачастую до точности наоборот, то Бог меня научил на основании того, что есть места Писаний, которые об этом нам говорят, и которые нас именно обращают наше внимание, чтобы мы так это воспринимали. Я, когда меня жизнь бьет, я начал задумываться, почему? Ведь я же верующий, что я не так делаю? Может, что-то не так понимаю? Может, что-то надо переменить? И вот, да, я вам говорил в прошлый раз о том, что кто-то говорит: Саша, вот тебе повезло, у тебя вот такая способность аналитически мыслить. Я говорю: вы знаете, я таким никогда не был. Природное что-то к технике, да, было у меня. По природе от дедушки я своего что-то все-таки унаследовал. Но проявлять аналитический ум в жизни, чтобы мне нравилась мораль, нравственность, для меня это было, знаете, как говорят, не читай мне морали. Мне вообще это была самая безинтересная тема. И это не то, что вот я родился вот таким. Жизнь меня била, и говорю, больше била, чем любила, можно бы так сказать, исходя из плотского мышления. Хотя я теперь понимаю, что как меня Бог любил, сколько в жизни предательств я испытал. Сколько гонений, сколько обвинений, сколько сплетень, сколько побоев, сколько, ну, чего только я не испытал. Я говорю, дешевле, быстрее будет мне рассказать, что я не испытал, чем что испытал. Все это заставляло думать. Я думал, и не заметил, как вот это думал, превратилось в вечный двигатель, который набрал обороты, и оказывается, он даже не останавливает. Теперь его не надо стимулировать думать. Мой мозг думает, как и тело дышит, как и сердце качает кровь. Все, я говорю, все это, конечно, как говорится, по милости Божьей, это сила Божья, да. Но я вам говорю, что мы же не задумываемся, вот, там, надо качать сердцу сейчас кровь или нет. Оно качает, и мы даже не думаем, качает, не качает. Мы думаем о чем-то другом. Вот жизнь, которая меня била, она как бы заставляла раскручиваться маховик моего мышления. И когда он набрал определенные обороты, дальше уже этого стимула, ну, как бы и не надо. Мышление работает, как рыба плавает, как человек дышит, как сердце бьется. Я вам сказал, что для меня не является целью жизни вот культ страдальца. Что это надо, вы знаете, мы должны страдать, что это очень так хорошо. Нет в этом ничего хорошего, если мы не делаем выводов и не думаем. Целью нашей жизни должно быть именно благословение, мир, радость и счастье. И если мы будем думать, будем вникать, наблюдать и поступать по уму, и умом воспринимать все то, что с нами происходит, то Богу не надо будет вправлять наши мозги посредством жизненных ударов. Мы придем к нашей цели самым коротким путем и самыми малыми потерями. Вы поняли, да? Самый короткий путь и самые малые потери – это путь разума. Поэтому давайте задумываться. Давайте задумываться над тем, чем мы воспринимаем свою жизнь. Обстоятельства, в которые мы попадаем. Чем мы... Ну, здесь неправильно будет сказать, ну, если одним словом сказать, чем мы думаем, нужно было бы сказать, чем думаем или чувствуем, когда мы понимаем такое, что это происходит по воле Божьей. Как мы реагируем на Бога в такой ситуации? С головой или без? С сердцем. Вы не раз, наверное, задумывались, что наше восприятие может в корне менять ощущение нами жизни. А страдания, о которых мы с вами сейчас рассуждаем, это не цель, это средство достижения этой цели. Причем я хочу особенно подчеркнуть, средство вынужденного. То есть не то, что вы тоже не подумайте, что вот Богу нравится нас, ну извините, Он так не делает, колотить, бить. Бог вообще нас не бьет, чтобы вы это запомнили для себя раз и навсегда. Он допускает нашим глупостям, нашему упорству осуществляться в жизни. А то потом, что получается, это и есть разгла Божия. Но мы говорим, коль мы же верующие, доверяем Богу, и что все происходит по воле Божьей, да, мы говорим, Бог нас бьет. Вот такая интерпретация вот таких жизненных обстоятельств происходит у нас. Мы говорим, Бог нас бьет. И я сказал, что вот эти жизненные удары – это вынужденное средство Божьего воздействия на нас. Чтобы столкнуть нас с мертвой точки, чтобы заставить нас задуматься, чтобы простимулировать наше мышление. То есть, без мышления, без размышления, без осмысления. Если жизнь нас бьет, мы же выводов никаких не делаем, в этом нет никакой пользы. Бог не может бить просто так от злости, как это иногда мы делаем. У Бога конкретная цель. Не просто нас отколотить. Не просто выместить на себе, на нас свою как бы злость. У Бога этого вообще нет. Он хочет, чтобы мы начали думать. Вот главная цель, почему Бог допускает в нашей жизни трудности и проблемы. И, к сожалению, из-за нашего состояния, из-за нашей необдуманности, другого пути для этого нет. Мы, к сожалению, такими являемся, что только когда жизненный удар нас ударит, начинаем хоть что-то, хоть как-то думать. И если страдания заставляют нас думать, то это уже очень хорошо. И сейчас чуть перефразирую. Значит, болезнь, тюрьма, с ума, страдания, предательство, сплетни, нападки, озлобления, да? Смотрите, если это заставило нас думать, то это хорошо. Тема, как вы помните, у нас называется «Что для человека лучше?». Значит, если это заставило думать нас, это лучше для нас. Вы видите, да? Если мы продолжаем не думать, то в страданиях нет никакого смысла. Мы страдаем от собственной глупости. Я подчеркиваю, Бог нас сам не бьет. Он допускает, чтобы наша жизнь, наши глупости нас били. Но если мы, жизнь бьет, а мы не думаем, то в этих страданиях нет смысла. Бог, извините за такое выражение, побьет человека, а потом видя, что он непробиваемый, недосягаемый даже Богом, человек не хочет думать, может его оставить доживать свою жизнь как животное, которое невозможно научить думать или говорить. В хорошей жизни мы не хотим думать. Да и зачем этим заниматься? Когда можно беззаботно нежиться на солнце или на диване, смотря телевизор и кушая, как кто-то говорит, колбаску и попивая вино. Да, и при плохих обстоятельствах мы тоже можем не задумываться. И когда происходит что-то плохо, мы можем разразиться гневом и злостью за такую жизнь. Или мы можем, ну, как я уже говорю в кавычках, доверять Богу, в смысле не думать, а доверять Богу, вместо того, чтобы подумать, почему такое с нами происходит. Мы с вами в прошлый раз вспоминали, да, библейский стих из Матфея 24 главы. Люди ели, пили, да, там еще строили, женились, выходили замуж и не думали. Вот она беда человечества. Беда не в том, что они едят, есть надо. Беда в том, что они только что и едят. Беда не в том, что мы там смотрим телевизор. Беда в том, что мы смотрим телевизор и не думаем, что он показывает и к чему это нас приводит. И вот чтобы разбудить вот этот процесс мышления, да, чтобы мы начали думать, чтобы заставить людей задуматься. Я вам в прошлый раз говорил, нам, людям, просто необходимы глады, моры, чтобы народ на народ войной ушел, чтобы были землетрясения, и извините, что я так, может быть, цинично говорю, и не по местам, а везде. Не подумайте, что я радуюсь, что вот такое сегодня происходит. Мы привыкли думать, это признаки пришествия, а я вам говорю, это сигналы, чтобы мы начали думать. Да, это признаки пришествия. Но если это просто признаки пришествия, и мы продолжаем просто говорить, да, это признаки, будем ждать вот пришествия, и не будем думать, то это будет беда. Вы помните, да, выражение, там, Силамская башня упала, да, и побила там какое-то количество людей. И помните слова Христа. Думаете, что они были грешнее вас? Нет. Думаете, что они были грешнее нас? Нет. Но если и вы не покаетесь, такое с вами произойдет. Я вспоминал вам не так давно, над Синаем взорвался пассажирский российский самолет. Вот, тоже совсем недавно, в Париже террористические акты, да? Люди гибнут. Вы думаете, много людей задумывается? Меня это не касается, я смотрю телевизор. Если мне память не изменяет, больше всего погибло, помните, там в одном концертном зале, на рок-концерте. Люди идут на рок-концерт. Где-то война, где-то сотни тысяч убитых и миллионы беженцев. Казнят людей только за то, что они не мусульмане. Кому-то рок-концерт. Вы видите, да? Я не циник. Мне больно смотреть на страдания, но я вынужден вот так сказать, извините, но нам надо вот эти последние признаки пришествия Христа. Нам надо испытать голод, чтобы стали добрее. Я иногда смотрю, как вот иногда бывает, знаете, вот говорят там про нацию, про государство, народ един, да никто не един. Никому тот народ не нужен. В суде ты не добьешься правды, да? Люди, каждый старается грести под себя. Я иногда говорю, и об этом история говорит, вот если даже коснуться России. России нужна война. Тогда князья перестают вести между собой межусобные войны. Тогда народ становится добрее. Тогда будут делиться и будут помогать, и будут защищать. Когда хорошо, начинаем беситься. От жира. Но я сейчас говоря о том, что вот есть люди, которые вообще не думают, да? Ну, как говорю, как бы вообще о мирских. Но для нас, верующих, все-таки, я эту тему говорю не для них. Но может кто-то послушает и начнет думать. Я говорю все-таки это для нас, эту тему. Для нас, для верующих людей. Те не думают, потому что едят и пьют. А мы, верующие, тоже не думаем. Не потому, что мы едим и пьем, хотя есть и такие. А потому, что мы доверяем Богу. Поэтому мы тоже не думаем. Иногда люди говорят, что вот они не думают, чтобы прийти к Богу. А вот мы пришли к Богу, а мы вообще перестали думать. Ведь прийти к Богу, это значит еще больше думать. Чем если бы неверующий стал думать, чтобы вообще о Боге вспомнил и пришел в церковь и перекрестился. А мы, придя в церковь, должны еще больше думать, еще больше размышлять. И Бог с нами, с верующим, более конкретную работу производит. Пусть нам не обязательно надо глады, моря и землетрясения. У нас ведь и своих землетрясений хватает. И дележки, и споры, и превозношения. И не люблю, и не перевариваю я кого-то. И кто-то меня раздражает. Разве это не глады, не моры, не землетрясения? Пусть, ну, немножечко в других ракурсах, но это же беды. И муж с женой не находит общего языка, и родители с детьми не находят общего языка, и не воспитываются, и мы молимся, и толку нету, и Библию читаем. А результата-то нет, святости нет, проблемы не решаются. А почему? Вроде бы не едим и не пьем только лишь. Вроде бы слушаем проповеди. Вроде бы читаем Библию. Я говорю, вроде бы. Но если мы не думаем, считайте, что не слушаем и не читаем. Ведь Слово Божие – это Боговдохновенное Слово. В Слове, в букве слова есть дух, есть смысл, есть глубина мысли, и она должна всколыхнуть наше сознание. Если мы пришли и успокоились, как я говорю, сели в поезд, который мчится в небо, нам выдали постельные принадлежности, и мы спим, потому что проводники надежные нас там разбудят, то я говорю, это великая беда. Это проклятие попасть в такую церковь, где поют баюшки-баюнам. Верующие зачастую тем более не думают, потому что они уже как бы думали, же они же пришли к Богу, они же с Богом. А я говорю, да не с Богом мы. Мы с церковью. Да и не с церковью, потому что церковь это те, которые Христовы, которые распяли плоть со страстями и похотями. Мы думаем, что мы присоединились к церкви, но это не церковь. Если грех не победим, если Бога не слышим, проблемы не решаются, на вопросы ответы не получаем, это не церковь, это не Бог. Это какая-то, так будем говорить, религия, созданная людьми. То есть, делали копию, но копия получилась неполноценной. Формы, обряды, доктрины религии мы приняли, а дух веры Божьей нет. То ли умышленно, специально, то ли от непонимания. Так вот, есть люди верующие, которые думают, что они думают, в отличие от всех, но на самом деле они не думают. Они верующие, они крещенные, они ходят в церковь, они молятся, они проповедуют, но не думают, не размышляют, не вникают, не ищут у них ответов. Извиняюсь, не ищут, и у них нет вопросов, и они не ищут ответов. Этот процесс мышления у них не работает. Он не включен. Они просто веруют. Мы же приходим в церковь, и нам говорят, надо веровать. Вот нам читают, надо веровать. А я говорю, нет. Надо сначала понять. Не понимаешь, задай вопросы, уточни. И когда уразумеешь разумность, аргументированность этого ответа, а теперь веруй. Что значит веруй? Соглашайся и исполняй, что или о чем эти слова говорят. Почему они веруют, но не думают? Потому что они окончательно уверены, что пересматривать свою жизнь не надо, что свои убеждения тоже пересматривать не надо. Мы же попали в истинную церковь. Это же истина, я говорю, поймите. Это вам так сказали, что это истина. Это вам так сказали, что вы уже спасены, благодатью тем более. Дела здесь ни при чем. Нам так объяснили. А мы так уверовали. И мы даже не удосуживаемся, читая Библию, задать вопрос, почему вот здесь и так, и так, и так написано, нам объясняют только вот так. И вот верующий, если и думаю, то очень ограниченно, в узких рамках своего ограниченного ума или узких рамках церковного учения или собственного понимания, во что они верят. И им, то есть верующим, тоже нужны встряски, тоже нужны потрясения и тоже нужны падения. Но вот именно эта категория людей, верующих людей, находится в более страшном положении, чем неверующие, которые не думают. Они более непробиваемые, чем обыкновенные неверующие. У них есть своего рода на вот такие не очень благоприятные обстоятельства жизни, есть своего рода, можно сказать, заклинание или мантра-ответ. Надо доверять Богу, все по воле Божьей происходит, мы в руках Божьих. Вот смотрите, вроде бы неплохие слова, что надо доверять Богу. Ну, в какую глупость это может превратиться, когда это говорят люди верующие, но не мыслящие? Жизнь бьет, Бог допускает, хочет, чтобы мы задумались, нам подсунули такое наркотическое средство. Надо доверять Богу. Ну, раз происходит, мы под Богом, мы с Богом. Послушайте, да ведь доверять это хорошо. Но Бог хочет, чтобы мы задумались, почему мы молимся, а результата нет. Почему мы просим, благослови меня, Боже, на этот день, и моих родных и близких. Но и со мною, и с ними происходит то, о чем я не хотел бы просить у Бога. Доверие Богу, с одной стороны, это может быть очень хорошим средством. Чтобы не расстраиваться, чтобы иметь мир и спокойствие. Но так может быть только в том случае, если мы, обратите внимание, осмысленно служим Богу, анализируем ситуации, видим руку Божью, понимаем, почему и что с нами происходит, и мы видим эту руку Божью, мудро направляющую нас от глупости к мудрости. Если мы имеем багаж опытов с Богом и сознательно доверяем Ему, тогда доверие – это великое благословение. С другой стороны, наша способность слепо доверять Богу превращается в проклятие. Вместо того, чтобы мы подумали, мы доверяем Богу. Мы не рыпаемся даже. И я что хочу сказать? Слепое доверие, неразумное, нерассудительное доверие Богу превращается в проклятие, если наше служение нерассудительное, и тем более, если оно фанатичное. Такое наше доверие Богу оборачивается бедой для нас самих. Как я сказал, это проклятие. Мыслительный процесс не включается. В что же в этом хорошее? Да, мы вроде бы, как говорится, не бунтуемся, вроде бы мы умиротворенные, но мы же не думаем, ради чего Богом допущено что-то трудное в нашей жизни. Мы доверяем Богу, а Он как бы говорит нам, когда же вы наконец начнете думать и задаваться вопросом, почему со мной такое происходит в жизни. Молюсь, прошу одно, получаю второе. Другое, прямо противоположное. Почему мы не задаемся вопросом, что я делаю? Или, может, что я не так понимаю, как надо? Вы видите, Бог нам, когда наказывает, когда нас бьет, Он как бы заставляет нас вот так над этим задуматься. А мы вместо того, чтобы действительно задуматься, напрочь отвергаем этот процесс мышления и продолжаем во вред себе, я уже беру в кавычки это слово, доверять Богу. Ну, в смысле, чтобы не думать. Я хотел бы попутно так затронуть такой момент. Вот если родители приучают детей в точности по-армейски исполнять то, что папа или мама сказали, и не приучаем его задуматься, не заставляем его, чтобы он задал вопрос, а почему вот так надо, а вот так не надо, чтобы мы ему это объяснили. То есть если мы его просто приучаем доверять нам, я сказал, ты должен сделать, и не задавай вопросов. Я вам хочу сказать, это горе воспитания и горе воспитателей. И горе таковым детям будет. Они фанатиками растут. Они же вот такими верующими станут. И были неумные у родителей, будут неумными у Бога. И какова их будет судьба дальше? Так вот, прежде чем доверять Богу, нам надо сначала задаться вопросами, которые Бог нам задает. Я их только что сказал, да, озвучил. Нам надо понять, почему со мной такое происходит. А потом, поняв суть своей проблемы, поняв, что корень этой проблемы во мне, в моем образе жизни бездуховном, да, только после этого можно довериться Богу, принимая Его путь для нас, и в точности мы должны исполнить все, что Он будет говорить нам. Вот это есть настоящее доверие. Сейчас я вам хочу прочитать некоторые библейские стихи и прокомментировать. Ну, вы знаете, стихи для нас знакомые вроде бы, да. Мы их читаем, а вот какая направленность мыслей может быть при прочтении Библии, вы знаете, вот можно прочитать библейские стихи сначала, вот такое мы поймем, ну, на каком уровне находимся, то и поймем. Что способны понять, на то и обратим внимание. А ведь в каждых стихах есть масса, будем говорить, иных мыслей, полезных и нужных, но мы их не замечаем. Вот я вам прочитаю кое-какие стихи, и попытаюсь прокомментировать их в разрезе нашей с вами темы. Значит, первое место, которое мы будем читать, это послание апостола Павла к евреям, 12 глава, с 4 по 11 стихи. «Вы еще не до крови сражались, подвязаясь против греха». Знаете, я попутно кое-что тоже скажу, что вот кто-то говорит, мы не должны прилагать усилий. Я говорю, внимательно читайте. Вы еще не до крови, вы, некоторые говорят, это Христос должен делать в нас, а не мы. Я говорю, слушайте внимательно. Вы еще не до крови сражались против греха, подвязались против греха. Но тема у нас как бы не эта, да? И забыли утешение. То есть, до крови сражаться в борьбе против греха, и при этом у Бога для нас есть утешение. То есть, чтобы нам не было, ну, будем так говорить, мучительно больно в этой борьбе. И забыли утешение, которое предлагается вам, как сынам. Слышите, утешение от Бога. Не пренебрегай наказание Господне и не унывай, когда Он обличает тебя. Не возмущайся и не говори, за что Богу, когда трудности. Не обижайся, не упадай в уныние. Не говори, зачем мне такая жизнь? Ты же Сын Божий, ты же Дочь Божья. Утешение, обратите внимание. Не пренебрегай. Вы видите, по-человечески это не утешение. Да, хорошо тебе там, извините, сидеть на небе и говорить там, не пренебрегай. А мне как? Вот такая психология человека, когда в жизни трудности и борьба. Бог утешает нас. Не пренебрегай. Не избегай трудностей. Не бойся их. И не возмущайся, не противься им. И не обижайся на Бога, когда это происходит. Обратите внимание, это наказание. Как я вам сказал, Бог человека не наказывает. Но Бог мог бы смягчить обстоятельства жизни, когда мы делаем глупости, чтобы глупости нам, как плод, не получить. А Бог, да, поначалу бывает, что и помогает. Мы делаем не все разумно, но Бог, понимая наш возраст, нашу маленькую духовность, ну, смягчает обстоятельства, и мы говорим, ой, как хорошо, вроде и глупо сделал, Бог все так чудесным образом, все так, как говорится, загладил, как говорится, и все хорошо. Но наступает момент, когда Бог говорит, я больше так не могу делать. Это вам не в пользу, это вам не в благословение. И дальше Бог говорит, нет, все-таки, чтобы ты задумался. А ты раньше не думал, не задумывался и не делал выводы, что это я тебя благословляю. Я перестаю тебя благословлять таким образом, устраняя последствия твоей глупости. И начинаю более совершенное благословение применять по отношению к тебе. Вот что посеешь, то и пожнешь. И жизнь теперь тебя будет бить. На языке Библии это называется наказание Господне. Но фактически это наказание наше, собственное наше. Мы сами себя порим разгою. Мы сами себя колотим по голове. Чем? Последствиями своих умных, в кавычках, решений. Так вот, Бог говорит, когда жизнь бьет, не возмущайся. Не унывай, не упадай в уныние, в апатию. Не говори, зачем мне такая жизнь, я ее не хочу. Дальше. Ибо Господь, кого любит, того наказывает. Вы видите, какая любовь у Бога? Я не раз вспоминаю, знаете, когда приходилось быть в церквах различных. И иногда бывает такое, даже не иногда, а почти зачастую. Выходит человек за кафедру и говорит такие слова. Дорогие братья и сестры, я люблю вас любовью Иисуса Христа. Я говорю, слушай, зачем такие слова? Зачем так громко заявлять? Любовь Иисуса Христа – это совсем не то, что мы думаем. Мы не можем иметь любви Иисуса Христа. Мы Его, Иисуса Христа, даже не понимаем таковым, каков Он есть на самом деле. Или Иисуса Христа, или Бога, тут разницы большой нет. Вы видите любовь Христа? Господь кого любит? Тем допускает, чтобы они поели то, что они сеют. Любим ли мы так своих детей? Любим ли мы так своих жен, мужей, соседа, сотрудника по работе, да? Любим ли мы так людей? То есть, вы заметите, это такая грань, которая уже может быть для кого-то выше его понимания. Но в понятие «Бог есть любовь» входит и такое. Господь, кого любит, того и наказывает. Теперь слушайте. Если наказывает, то любит. Вы видите, да? А у нас понятие, что если наказывает, не любит, я проклятый. Да я наоборот любимый. Меня как ствол дерева заложили, будем говорить, на лесопилке, в станок. распиливать, с меня стол будет, с меня стул, с меня кровать, шкаф будет. Бог меня любит, с меня можно что-то сделать, поэтому меня Бог запустил в обработку. А это лесопилка, это жизненные удары. И дальше написано, бьет же всякого сына. Мы говорим, Господи, избавь, Господи, спаси. Ну, если будем слушать, и избавит, и спасет. Если не будем, будем произносить молитву как заклинание, что я произнес, ты спаси, невзирая на то, что я буду вытворять, то вы знаете, Бог не спасает. И не спасает, потому что любит нас. И любит нас, и потому допускает, чтобы мы пострадали. А уж сколько, много или мало, да? Ну, это зависит, извините, от уровня нашей ограниченности нашего ума или глупости. Бьет же всякого сына, которого принимает. Вы видите, я читаю стихи, вроде бы давно известные. Вы видите, в каком ракурсе я их объясняю. Это не противоречит тому, о чем я раньше говорил, а дополняет новые грани. Бриллиант один и тот же. А граней, вы знаете, уйма, тем более, что этот бриллиант – Слово Божье, мудрость Божья. Бьет всякого сына, которого принимает. А мы же привыкли слышать, когда нам говорили, придете к Богу, будет мир, будет радость, никто не будет умирать, жен верну, мужей приверну, да, дети будут, если их и не было, зарплаты будут, да. Вот Писание говорит. Для меня странно, почему верующие сидят в церкви и говорят, не говорят, почему вот так написано, а почему вы вот так объясняете. Ну, я говорю, для меня странно. Это я как бы говорю больше для вас. Для меня это не странно. Для меня понятно. Ели, пили, ходили в церковь, слушали и не думали, а веровали, потому не задавали вопросов. Но заметьте, Бог бьет всякого сына, которого любит. Я вам сказал, вот когда мне говорят, Саша, вот как ты вот это все понимаешь? Я говорю, я очень любимый Богом. Колотил, колотил. И я говорю, у меня мама, ну, я не говорю, что она была большой воспитатель, да, но вот что понимала, конечно, не она мне не объясняла. Она сказала, вот так надо. Я не делал. Мама меня била. И я говорю, если бы не била, я бы вообще и учился бы плохо, и съехал бы, как говорится, как все, да. И не думал бы, и не старался, и не распинал бы свою плоть. Еще по-мирски я об этом не знал. Ну, надо было бы брать себя в руки, чтобы не получить от мамы наказание. Но мама, когда наказывала, то наказывала, ой, как наказывала. Меня и мама любила. Поэтому учился хорошо. Меня и Бог любил, любит, и думаю, что еще будет сильнее любить. Потому я и думаю. Вот видите? Говорят, любимый сыночек у родителей или любимый человечек у Бога. Откуда мышление? Оттуда. Все оттуда. Бог кого любит, того и наказывает. Тому и допускает, а мне это было в особенности. Но я вам хочу сказать, именно это научило меня Бога воспринимать как доброго и любящего. Не поймите, что он меня только наказывал. У меня было много и есть много. И будет еще больше благословений. Но зачастую эти я приходил к благословениям, вот таким уже результатам, да, к мудрости какой-то, к любви, к терпению, к милосердию по отношению к другим людям, через Божье благословение, через Божью любовь, которая проявлялась в жизненных ударах. Дальше читаем. Если вы терпите наказание, вы слышите? Если вы не возмущаетесь, не ропщите, а стараетесь понять, вот почему со мной такое происходит, то слушайте, то Бог поступает с вами как с сынами. То есть, другими словами, вы сыны и дочери Бога. Обратную мысль говорю. Если вы не терпите наказание, не задаетесь вопросами, не стараетесь понять, почему с вами это происходит, а ропщите, недовольны, раздражительны на Бога, на всех, на все, то вы вообще не сыны и не дочери. Вы вообще непонятно кто. И каким образом пришли к Богу. Ибо если какой сын, вы слышите? То есть исключений нету. Если какой сын, которого бы не наказывал отец. Кстати, хочу сказать, если по отношению к Богу, то да, если Бог отец, то мы все проходим через это горнило. Но сегодня есть уже отцы такие, которые не наказывают. Ну, есть исключения, когда дети от рождения послушны и говорят, я не битый, я не знаю, что такое ремень и что такое попутки. Ну, видите, вот мне повезло, а я знаю. Но меня отец ни разу не наказал. Ни разу в жизни не наказал. Наказывала меня мама. И на ней была эта, как говорится, процедура. Так вот, смотрите. Если же остаетесь без наказания, если мы сеем и не получаем должного возмездия, и не едим то, что посеяли, смотрите, если же остаемся без наказания, которое всем вообще, как бы, да, так должно быть, то вы незаконные дети, а не сыны. Вы слышите? Незаконно рожденные дети. Незаконно рожденные верующие. Законно рожденные. Они, конечно, Бог хочет награждать благословением хорошим. Но если нам хорошо, и мы начинаем плохо себя вести, теряем свою духовность, то Бог нам допускает другие благословения, более действенные, более эффективные. Бог наказывает нас, допускает жизненные удары, горести, страдания, болезни и смерти. И это норма. Чем быстрее задумаемся, чем быстрее очнемся, чем быстрее зададимся вопросом, Господи, почему такое происходит, дай мне понять, чтобы этого не было, чем быстрее это поймем, и чем быстрее мы исправимся, то будем без наказания. Ну зачем наказывать Богу человека? Зачем, как говорится, допускать трудности и беды, когда человек исправился и начал разумно воспринимать то, что с ним происходит? То есть, это не то, что это норма, это всегда так должно быть. Но это норма и всегда так должно быть, если мы верующие и мы бездуховные. Если мы веруем и не думаем, тогда это норма. Но я хочу сказать, норма до определенного момента. Нас родители наказывают, если мы не слушаем, и это норма. Но это норма до определенного времени, да, когда мы начинаем думать, осознавать и перестаем делать преступления. Тогда это уже не норма. Это уже ушло в прошлое. Это Ветхий Завет, это закон. Возмездие за грех, смерть или наказание. Так вот, если мы делаем глупости, а наказания нету, то мы незаконные дети, а не сыны. То есть мы не сыны Божьи. Я вам немножко перефразирую этот стих. Наказание у нас есть, но стих говорит, если же остаетесь без наказания. Но мы в жизни страдаем. Но страдания не замечаем, выводов не делаем, получается, и наказание не является наказанием. Значит, мы тоже не сыны. Мы Бога не понимаем, у нас нет никакой связи, нет с Ним отношений. Мы страдаем, как будто бы в наркотическом состоянии, не ощущаем боли. Или алкогольном опьянении. Дальше читаем. Притом, если мы, будучи наказываемы, смотрите, плотскими родителями нашими, боялись их, то есть, смотрите, когда мы были маленькими, родители плотские, мы же тоже плотские, мы там шалим, родители говорят, не делайте этого, а мы продолжаем, родители нас наказывают. И смотрите, чтобы мы боялись хотя бы делать из-за страха перед наказанием. Так вот смотрите, если мы, будучи наказываемыми плотскими родителями нашими, боялись их и старались хотя бы не делать, чтобы опять не получить по попке ремешком или разгой, то не гораздо ли более должны покориться, смотрите выражение, отцу духов, чтобы жить. Не духов бессмертных, которые живут вне тела после смерти тела, а отец духов, отец мыслей, которым он нас направляет, которым он нас призывает, чтобы мы задумались, чтобы мы включили свой дух, свое сознание, и чтобы в нас начались различные мысли хорошие, духовные. Вот является отец, является отцом, родителем духов. Он нам эти мысли посылает, он нас к этому стимулирует. Так вот сказано, то не гораздо ли более должны покориться отцу духов, чтобы жить. Дальше. Те, то есть плотские родители, да, наказывали нас по своему произволу. И слушайте, для немногих дней. Что значит по своему произволу? Это не было в Духе Божьем. Это не было по рассудительности и по любви к детям. Это происходило по той причине, что дети вывели нас из терпения. И мы... произвольно, не думая, не рассуждая, схватили ремень. Ах, так, ну, все, держись. И полетели. Впереди ребенок в виде этого вертолета, и сзади мы, как пропеллер самолета. И все летаем, и смотрите, написано. Для немногих дней. В психах наказание. По произволу. Без обдуманности. Без любви. Это просто называется в отместку. Ты меня достал, я тебя отомщу. Все это для немногих дней. Тоже заметьте, это элемент воспитания наших детей. Это можете в копилочку складывать в свою, если вас интересуют вопросы воспитания детей. Для немногих дней. Для каких? Почему для немногих и для каких дней? Ну, пока свежо предание в голове, что меня вчера так отколотили, ну, на недельку хватит, чтобы я не дерзил. Через недельку я забываю. Да и папа тоже забыл уже, за что наказывал, он опять телевизор смотрит. И я так думаю, а вдруг опять сейчас получится? Попытка, не пытка. Потом опять всыпали мне хорошенько, довел я родителей до белого коленя. Опять для немногих дней. То есть, я не делаю выводов, я не переосмысляю свою жизнь, свои поступки. И я не меняюсь, это просто, я боюсь получить по заднице, да, для немногих дней. Ну вот вырасту и буду жить, как хочу. А теперь слушайте, о Боге как сказано. А сей, то есть Бог, для пользы. То есть Он не по произволу нас бьет. Он очень сильно нас любит. И бьет не для того, чтобы бить, это не сама цель, а бьет для того, чтобы мы начали думать, чтобы была польза. Не для многих дней, вот пока, да? А смотрите, для пользы на будущее, на перспективу, чтобы нам иметь участие в святости Его, чтобы мы задумались, переосмыслили свои отношения с Богом, чтобы начали не просто слепо доверять, а вникать в то, что Бог говорит, и поняв, уразумев, потом уже доверять и делать, как Он говорит, чтобы иметь участие в святости Его. Попутно опять говорю, тем, которые говорят, невозможно быть святыми, а тут написано, иметь участие не в нашей святости, не в нашей праведности, а в Его. Вы слышите? Так я опять возвращаюсь к названию нашей темы. В чем польза? И почему для человека хорошо или лучше, когда в жизни у нас верующих происходят беды и страдания? Чтобы мы начали думать, и чтобы потом это стало нормой жизни, чтобы послушание Богу стало нормой жизни, и мы имели участие в святости Его. Вы видите, да? Почему Бог нас наказывает? Ну, когда я говорю эту фразу, вы уже помните, что я сказал, Бог нас не наказывает, а попускает, чтобы мы сами себя отколошматили. Высекли разгой. Но Бог мог бы нам это не допустить, но видит, что все-таки надо. Надо нам это испытать. Дальше. Всякое наказание в настоящее время. Я сейчас говорю о наказании не от плотских родителей, мы с вами все уже взрослые. А я говорю сейчас о наказании Божьем. Всякое наказание в настоящее время кажется не радостью, а печалью. Я пока остановлюсь и прокомментирую эти слова. Почему нам наказание не в радость, а в печаль? Потому что о сём надобно было бы судить духовно. Подойти с головой и задуматься, почему такое происходит. Почему Бог это допускает? Любит Он меня в этих обстоятельствах или нет? По любви ли Он это допускает или нет? Если мы чувственные люди, если мы не рассудительные, если мы не вникаем, то помните, мы душевные люди. И душевный человек не разумеет того, что от Духа Божьего. Он не понимает, ибо о сём надобно судить духовно. Поэтому и наша реакция. Недовольство, раздражение, обиды. За что, про что. Может, иногда и говорим, как Иов когда-то сказал, проклят тот день, когда я родился. Если бы мы были рассудительными людьми, любое наказание, любая жизненная ситуация, любой удар жизненный воспринимался бы нами как повод сначала для размышления, а потом, когда бы мы поняли, почему Бог допускает и как Он этим методом пытается нас исправить, это бы мы воспринимали даже с радостью и благодарностью, сказали: «Боже, какой Ты любящий!» Но так как мы не духовные зачастую, а тем более, когда говорим, что грех непобедим, то мы душевные тем более. Поэтому и наказание в настоящее время нам кажется не радостью, а печалью. Но слушайте, но после, я добавляю, когда мы все-таки задумаемся и начнет у нас мыслительный процесс работать, когда мозги наши включатся в работу, через Него, то есть через наказание, Бог доставляет, смотрите, нам мирный плод праведности. Вы видите, праведность и святость – это синонимы. Иметь участие в святости или доставляет мирный плод праведности Божьей или Христовой, да, это синонимы. Обратите внимание на такое выражение «после наученным через Него». Вы видите, да? Вот у меня каждое слово, за каждым словом какой-то стоит смысл. Я вот так читаю Библию, поэтому я не могу сейчас прочитать Библию. Знаете, как некоторые говорят, я раз в году прочитываю Библию. Я открываю Библию, и, как говорится, засел. Засел, потому что что ни слово, то мысль, что ни слово, то деталь. И деталь важная, нужная и полезная. И, как говорится, и начинается тема, и начинается проповедь. Через наказание Бог учит, вы видите, да? Вот деталь. Каждое слово – это деталь для нашего разумения Бога, чтобы мы его правильно воспринимали. Бог через обстоятельства заставляет думать и чему-то хочет нас научить. И когда мы получим урок и научимся, и сделаем вывод, только после этого, вот мы говорим, Господи, благослови, вот только после этого Бог благословляет нас, слушайте, мирным плодом праведности, а не военным положением, борьбою, кровопролитием и страданием. Мирный плод праведности после извлеченного нами урока Божьего, поучения. Помните выражение есть у Иова? Все это видело око мое, слышало ухо мое, и заметила, то есть и обдумала, сделала вывод и взяла себе на заметку. Вы помните, я как-то говорил одно выражение, не помню имя мудреца, у меня иногда вот нету памяти на то, кто сказал, но если интересно, запомню, что сказал. В любом случае женись. Если попадет хорошая, считай, что повезло. Попадет плохая, станешь философом. Вы видите, да? Ну, по теме нашей, да? Станешь философом. В каком смысле философом? Будешь думать, почему такое происходит. Будешь анализировать ситуацию, и сам не заметишь, как окончишь академию. Будешь доктором философских наук. Вот мы с вами прочитали Евреям 12 глава с 4 по 11 стих. Вы видите, да? Вот вроде бы немного стихов, но какие они насыщенные, какими мыслями. Я вам сейчас просто говорю, какими мыслями насыщен. В разрезе нашей сегодняшней темы. А ведь эти же стихи можно рассматривать и под другим углом, в разрезе другой темы, которая будет не противоречить, а дополнять одна другую. Дальше смотрите. Второе послание Коринфянам, 12 глава, 7 по 10 стих. «И чтобы я не превозносился чрезвычайностью откровений, дано мне жало в плоть, ангел сатаны, ну тут как бы слово вроде бы отсутствует, стал удручать меня, чтобы я не превозносился». Вы слышите? Дано мне жало в плоть. Дано кем? Богом. А кто выполняет? Кого Бог допустил? Сам, как говорится, сверлит, пилит, строгает, да, человека? Нет. Просто попустил ангелу сатаны, чтобы он мне доставлял какую-то боль, так будем говорить. Но заметьте, вот Павел духовный человек. Извините за сравнение, да? Вы помните, у Иова, когда что-то происходило, вот он не понимал, почему происходит, и потому задавал много вопросов, которых не нужно было бы задавать. Вот там нужно было бы довериться Богу как раз и ждать разумения, почему со мной такое происходит. Но Павел, обратите внимание, будучи духовным человеком, сразу объясняет, не ропщит, не возмущается, не кричит, да, упреков Богу не ставит. Он прямо говорит: «Я сразу понял». И кто? Потому что Бог такими вещами не занимается сам лично. Он может попустить, он может допустить. Бог говорит: я понял, и кто дал мне жало в плоть? Я понял, и через кого он мне дал жало в плоть? И я понял, почему. А почему я понял? Ну я же, извините, я говорю как бы словами Павла, но я же вам много чего писал. Как, что хорошо, что плохо, что духовно, что недуховно, да? Я сразу понял, почему. Мне столько чрезвычайных, то есть таких, будем говорить, особых, великих откровений дано от Бога, что я немножечко потерял контроль над собою, что я почувствовал какую-то окрыленность, что у меня вроде бы уже даже крылья сзади. Ну, извините, я своими словами говорю, тут не к словам придирайтесь. Я так образно выражаю мысль, да. Для меня важна мысль именно выразить, а не сколько... А слова тут уже, извините, это такое... Техника такая определенная, да. То есть Павел осознает, что что-то в нем стало происходить, ну, неправильно. От чрезвычайности откровений, данных ему Богом. Значит, человек, если такое говорит, во-первых, умный, духовный, не плотской, не стал возмущаться, не стал задавать вопросы, что это такое, Господи, я тебя просил другое, ты мне дал вот это, как это понять, да? И что, заметьте, превозносился, это же внутри начинается процесс. Я не думаю, что кто-то из людей стал замечать это каким-то образом. Хотя это тоже заметно. У каждого человека даже самое маленькое, в самом маленьком проявлении внешне будет проявляться. Но есть люди, которые не понимают и такого прямого проявления, да, и не понимают, что это такое. Но это происходило внутри Павла, которое внешне люди и не замечали. Но это говорит о чем? О том, что Павел вникал в себя, как он и говорит, вникай в себя и учение, занимайся этим постоянно. И говорит он это Тимофею, потому что занимается этим сам. И он поэтому и говорит, чтобы я не превозносился. Он это заметил, что это стало происходить. Не, чтобы я не превозносился чрезвычайностью откровений, дано мне жало в плоть. Заметьте, в плоть. То есть, здесь не написано, как некоторые объясняют. Вот он когда видел Христа, он тогда ослеп, и у него было всегда... ослеп, потом прозрел, а потом у него всегда было плохое зрение. Это Павел пишет. Он же не сразу получил великие откровения. Сначала он там осознал о смысле, что все-таки Христос, которого я гнал, он действительно тот Христос, которого надо принять. А тут уже это не связано, как некоторые говорят, с плохим зрением Павла, у Павла, и это и есть жало в плоть. Нет, это какое-то другое жало в плоть. Когда он уже достиг определенного уровня духовности, когда ему стало открываться такое, что другому, может быть, и в голову не придет. Вы помните, да, апостол Петр, что говорит о Павле? Он говорит такие слова, что возлюбленный наш брат Павел говорит что-то неудобовразумительное. То есть Петр вроде бы и не глупый, но говорит, я не могу понять вообще, вот он что такое говорит, для меня это, ну, будем говорить, не с моего класса, не с моего курса университета. Это происходило уже опосля, чрезвычайные откровения. И Павел говорит, слава Богу, я заметил. Слава Богу, что мне дано жало в плоть. Слава Богу, что ангел сатаны допущен. И что он мне делает пакости в моей плоти, чтобы я не превозносился. Вы видите, почему Павел пишет, что я всегда нахожу причину для радости. Это только духовный, только умный, рассудительный человек может всегда и везде, и в тюрьме, и с умой, и даже без сумы, и даже перед виселицей, находить причину для радости и любви к Богу. Душевному человеку это невозможно, это исключено. Вы видите, обстоятельства неприятны, но он не обращает внимания, как это плоти, он обращает внимание на другое. Для чего Бог это допустил? Он тут же объясняет, для чего допустил, Господи, я понял, спасибо. И смотрит в перспективу. И поэтому говорит, что то, что со мной произошло, мне дано жало в плоть, это лучшее, чем если бы этого не было. Ведь Павел и был Павлом, вот таким, которого мы воспринимаем, читая его послание, да? Только потому, что его Бог любит, и у него было жало в плоть. Ну а вы помните, как он там перечисляет список благословений Божьих? и актов божественной любви по отношению к самому себе. Вы помните списочек? И били, и по 40 ударов палкою без одного, и не один раз, кажется, трижды, если мне память не изменяет. И тонул, и был во глубине морской, и был еще где-то, еще дальше, чем глубина морская. И предательство братьев, и упреки апостолов, и гонения от сродников своих по плоти, от евреев. Вы помните, да? Смотрите, сколько Павел выстрадал. Вы думаете, а почему Павел такой и всех апостолов отличается особой мудростью? Вы видели, потому что Господь особенно любил это дитя. Почему? Потому что кого любит, тех и наказывает. А в чем здесь благо? Что в этом хорошего? Это все заставляло Павла думать, пока это не стало нормой жизни. Ведь это самое важное здесь на земле. С этого начинаются все благословения, с этого начинается освящение и праведность, с этого этим кончается спасение, и из этого и этим будет продолжаться вечное развитие человека в вечности. И Павел говорит: «Трижды молил я Господа о том, чтобы удалил его от меня». Вы видите, да? Плоть не хотела страдать. Плоть, может быть, и возмущалась. Он говорит: «Я трижды молил Господа о том, чтобы удалил его от меня». Но Господь сказал мне: «Довольно для тебя благодати моей». Вы видите? Хватит, будет перебор. Переедание тоже вредно в благодати моей. «Довольно для тебя благодати моей. Отныне тебе такая благодать в таком виде будет подана. Тебе дано жало в плоть, чтобы ты вовремя останавливался, когда будешь чувствовать, что на поворотах повышенная или завышенная скорость и тебя заносит». Господь сказал: «Довольно для тебя благодати моей, ибо сила моя, сила Святого Духа, которая способна пробудить сознание и способна установить связь живую с разумом человека, сила моя, сила Святого Духа, совершает свою работу в немощи». В какой немощи? Когда у человека немощь, когда он больной, но не гриппом, а чем-то более серьезным. Сила моя совершается в болезни, ибо когда я болен, когда я при смерти, когда меня увольняют с работы, когда мне выплачивают зарплату, когда на меня дети выступают, жена или муж на меня выступает, когда на меня ополчился весь мир, мне не до гордости, не до выступлений, не до яконий. Я убитый горем, мое «я» падает, повергается. Я сначала возмущаюсь, потом начинаю думать. И когда я начинаю думать, сила моя, говорит Бог, начинает совершаться в этом человеке, в разуме этого человека. Разум включается, потому что он в немощи. То есть, другими словами, в сплошных благословениях Божьих. Вы видите, да? Вот оно, счастье наше-то, которую мы так не хотим. Ну, я это не говорю, что вот прямо, знаете, по-мазохистски надо это любить, но вот смотрите, даже у Павла, будучи в таком состоянии, он говорит: «Я трижды молил, чтобы Бог удалил». Извините, не хочу похвалиться, когда что-то происходит, я даже не помню, но я этому от Бога научился, я даже не помню, когда я когда-нибудь Богу сказал: «Господи, убери меня от меня это». У меня просто так, естественно, без напряга. Так, Господи, опять причинка подумать. Опять надо подумать. Все, Боже, я понял на твой намек. Я понял. То есть, казалось бы, раньше, я не знаю, как бы я отреагировал. Раньше я бы молился слезами: Бога, Господи, убери. Вы помните, я когда-то рассказывал: Господи, я прошу, дай мне терпение, а ты мне... Извините, я когда-то так Богу и сказал в молитве: а ты мне этих придурков даешь. Я не говорю, что... Не поймите меня правильно, я не одобряю. Ну, как на тот момент понимал, в каком состоянии аффекта был, так и говорил Богу. Ну, не лукавил. Я говорил, как было, так и есть. Когда понял, что я сам тот придурок, я говорю: Господи, я понял. Не пеняй на зеркало, коли портрет кривой. Так вот, смотрите. И под Павел дальше пишет: и потому я гораздо охотнее буду хвалиться своими немощами. Вы слышите? Ну, хвалиться здесь слово не такое, как мы понимаем, хвастаться. Я вот хвалюсь, я хвастаюсь, да? Я буду хвалиться, я буду хвалить Бога охотнее за свои немощи. Видите, хвалиться в смысле хвалить Бога, благодарить Бога. Вы видите, как я не в оригинале читаю в греческом и не с оригинала перевожу. Здесь смысл нужно понимать. Оригинал никогда смысл никакой не открывает. Ну, есть какие-то детали, но если у меня нет смысла, нет рассудительности, я его все равно не пойму. И поэтому Павел пишет: я гораздо охотнее Бога буду хвалить, прославлять за немощи, за жизненные удары, за ангела сатаны, за то, что он удручает плоть мою. Я буду хвалиться, я буду благодарить Бога за свои немощи, буду об этом помнить, буду извлекать урок, буду думать, чтобы Богу не надо было больше такое допускать, чтобы я не терял самообладание над собой, чтобы обитала во мне сила Христова. Вы видите, да? Сила Христова – это сила благочестия, это способность человека-христианина быть в хорошем, нормальном, духовном тонусе всегда и везде. И если у нас будет все хорошо в жизни, вы поймите, что сила Христова иногда будет присутствовать, иногда будет удаляться, в смысле, мы сами ее будем удалять. Временами мы с Богом или со Христом, и временами без Него. Я хочу вам подчеркнуть такую мысль, что Павел был очень духовным человеком. Его послание, его мудрость, его выражение, я уже не раз вам говорил, для меня самый интересный, самый любимый апостол, не подумайте, что других я не люблю, тоже хорошее. Но такая глубина мысли у Павла в одного. Есть подобное что-то и у Иоанна. Но мне кажется, что у Павла глубже. Вот эти выражения, вот эти тонкости, вот эти детали, вот он как глубоко видит, как все глубоко понимает. Это результат того, что получал счастливчик и получал благословение Божье в жизни. И сила Христова, смотрите, чтобы обитала в Павле. При всей его духовности, эти трудности, эти жизненные удары, предательства, уже кончая, как говорится, судами и обезглавливанием, да? Это было на протяжении всей жизни. Господи, когда мы говорим: дай мне мудрости такой, какую ты дал Павлу, да, или Соломону мудрому. Бог говорит: хорошо, ты готов пройти этот путь? Ты готов получить все эти благословения? Ты не будешь роптать, когда я тебе Павлову жизнь устрою в полном объеме? А если ты скажешь: я хочу еще иметь больше, хорошо, у нас есть печка, где все, печь, где в 7 раз более раскалена температура или печь, температура в печи, чтобы обитала во мне сила Христова. Мы должны быть настолько духовными, и мы должны благодарить Бога за каждую свою немощь, как за благословение, стимулирующее наше мышление, чтобы мы были в нормальном духовном тонусе, чтобы были духовными и никогда, даже в каких-то мелочах и деталях, не отступали от Бога. И 10 стих заключения. Посему, то есть поэтому я благодушествую в немощах, в обидах, в нуждах, в гонениях, в притеснениях за Христа, ибо когда я немощен, тогда я силен. Значит, когда я духовно силен, когда я немощен. А что такое немощи? Это болезни, это страдания, это предательство, это обиды кого-то на меня, это злоба, это сплетни, это обвинения незаслуженные. Это тогда, когда у меня нет куска хлеба и копейки на проживание. Это тогда, когда меня гонят. Когда меня притесняют, когда я сижу в тюрьме, и когда меня уже хотят обезглавить, как бы Павел пишет, я при этом говорю такие слова: для меня смерть приобретение. После такой жизни, которая была у Павла, это считайте, что в бессрочный отпуск на Канары Павел полетел. Я говорю, все, мне приятнее разрешиться с этой жизнью. Не подумайте, что я боюсь, не подумайте, что я ропщу, как бы Павел говорит. Но тело тоже хочет какого-то определенного отдыха. И он говорит, течение совершил, веру сохранил, наполучал чего только хочешь, в основном одни благословения, потому что вся жизнь и жизненные удары – это тоже благословение. А теперь мне готовится венец жизни. И когда я слышу, что кто-то говорит, а я по благодати, а я с очком, а я тишком, а я бесплатно венец жизни получаю, да, говорю, с вашим мышлением тяжело вам что-то понять другое. И смотрите, слово выражение Павла, я благодушествую. Что такое благодушествует? Моя душа всегда во благе, всегда в мире, всегда в радости, всегда в удовлетворении, всегда в понимании Божьей воли по отношению ко мне. У меня всегда мир и радость и чувство благодарности Богу за все им допускаемое для моего духовного роста и моего духовного состояния. Заметьте, благодушествую в немощах, в трудах, в обидах, в гонениях, в предательствах, да? Вы помните, я сейчас подчеркну, Павел говорит, я благодушествую всегда, потому что у него голова на плечах, и она работает. Это не вешалка для шляпы. Вы помните, когда-то я говорил из Галатам 5 главы, плод духа, я говорю, с маленькой буквы. Кто-то говорит, нет, это ошибка. Плод Святого Духа. Я говорю, извините, плод духа, плод разума, это имея голову на плечах, имея разум и размышляя, можно прийти к тому, что и в немощах, и в обидах, и в нуждах, и в гонениях, и в притеснениях можно благодушествовать, радоваться и хвалиться, и благодарить Бога за все сие происходящее со мною. А дела плоти, если чувствами воспринимать, то, извините, слезы, сопли, ропот, недовольство. И зачем мне такая жизнь и такое спасение? Иду к баптистам, там все благодатью спасаются. Я на этом буду заканчивать наше сегодняшнее общение. Оно еще не закончено. Думал, может быть, и закончу. Но, видите, мысль идет, и детали интересны. Я думаю, вам тоже будет полезно это услышать для дальнейшего размышления. Тем более, вы сами понимаете, насколько важно научиться именно в неблагоприятных для плоти обстоятельствах быть счастливым. Если мы в таких обстоятельствах счастливы, Ну, я вам хочу сказать, тогда радость наша никогда не будет переставать, любовь никогда не будет переставать, у нас будет всегда мир, удовлетворение, счастье на лице, будет печать Божья на нашем челе. Всего хорошего, думайте, размышляйте, копайтесь, копошитесь в своем сознании, в жизни анализируйте, но не спите. Всего хорошего и Божьих вам благословений. До следующих встреч по пятницам и субботам.